понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926 и пишите на электронную почту crimea.reality@gmail.com. А также заходите на сайт «Крым Реалии» и читайте наши материалы.
Тема дня.
8 лет назад... 26 августа, как раз 8 лет назад, Россия признала независимость двух мятежных грузинских автономий – Южной Осетии и Абхазии. Вскоре независимость этих республик самопровозглашенных признали еще Никарагуа, Венесуэла, Науру и Вануату. Грузия в ответ на решение России разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила территории оккупированными. Обострение отношений между Грузией и ее автономиями, активно поддержанными тогда союзным, а затем российским руководством, началось в 80-е годы на почве, которую считали почвой межэтнических противоречий. Ситуация усугублялась и после распада Советского Союза. Стремление России помочь Абхазии и Южной Осетии в обретении ими самостоятельности от Грузии привели к нескольким вооруженным конфликтам, а также к этническим чисткам, в результате которой практически все грузинское население было изгнано из Абхазии, а затем и Южной Осетии. В советское время Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР, Абхазия – автономной республикой в составе Советской Грузии. Разногласия начались после того, как была восстановлена независимость Грузии, оккупированной в 20-е годы большевистскими войсками. Поводом для начала разногласий стало решение о восстановлении Конституции независимой Грузии, в которой не предполагалось существование автономии. Диалога о дальнейшем статусе Южной Осетии и Абхазии так и не был реально начат. В начале 2008 года произошло нарастание напряженности в зоне юго-осетинского конфликта. И 8 августа 2008 года после обстрелов грузинских сел со стороны Южной Осетии в Тбилиси анонсировали восстановление конституционного порядка в самопровозглашенной республике. В результате наступления грузинской армии занята большая часть столицы Южной Осетии Схинвали. Однако Кремль не собирался оставлять территорию Южной Осетии без своей помощи. В республику были введены российские воинские части, которые затем перешли на территорию Грузии, никак не связанную с автономным статусом Южной Осетии. 8 августа 2008 года российский президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению мира к миру.
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников. Виновные понесут заслуженное наказание.
Во время прямого сухопутного вторжения российской армии в Грузию Россия подвергла бомбардировке грузинские города, военные базы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате погибло огромное количество мирных жителей. Россия содействовала этнической чистке в Южной Осетии, нанесла серьезный удар по грузинской экономике. Это было одним из первых злодеяний путинско-медведевского режима на территории постсоветского пространства, в котором не скрывались лица преступников. Интересно, что Владимир Путин отрицал, что Российская Федерация может поступить в ситуацию с Украиной, так же, как она поступила с Грузией. В декабре 2013 года, в разгар Евромайдана в Киеве, журналист Сергей Лойко задал нынешнему российскому президенту, тогда он был премьер-министром во время нападения на Грузию, Путину, вопрос о том, может ли Россия вести войска в Крым так, как она ввела войска в Южную Осетию и Абхазию. Путин по своему обыкновению солгал.
Вы сравнили ситуацию с Южной Осетией и Абхазией с ситуацией в Крыму. Считаю, что это некорректное сравнение. Ничего подобного с Крымом не происходит того, что происходило с Южной Осетией и с Абхазией. Потому что эти территории в свое время объявили о своей независимости. И там был, к сожалению, крупномасштабный, если говорить в региональном разрезе, кровавый межэтнический конфликт. В Крыму, слава богу, ничего подобного нет. И, надеюсь, никогда не будет. Нам не безразлично положение наших соотечественников. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить какие-то войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может.
Гость нашего сегодняшнего эфира – бывший посол Грузии в Украине, президент Ассоциации налоговых тельщиков Украины Григорий Катамадзе. Здрасте, Григорий Шалович.
Здравствуйте.
Ну вот, на самом деле, согласитесь, что в Украине в 2008 году не ощутили большинство, по крайней мере, и политиков, и граждан того, что это такой звонок, который может привести к нападению России на нашу страну. Помните, как это все тогда воспринималось?
Вы знаете, не только в 2008 году, до этого не только в Украине, вообще и на постсоветском пространстве, и вообще, так сказать, и европейские партнеры не ощущали, когда мы говорили о том, что я хочу маленькую коррективу внести. Вы все правильно сказали, вот предысторию событий, но небольшая коррекция в плане мятежных республик. На самом деле это не мятежные республики Абхазии и Южной Осетии. На самом
как
деле,
и Донбасс, это... и Луганск не мятежные территории, да, конечно.
Абсолютно. Но вот если мы говорим 90-е годы, как раз распадался Советский Союз, и это возможность спецслужб России удержать, было инспирировано то, что произошло в Грузии, то есть на территории Абхазии и Южной Осетии, нашли болевые точки, вбросили... И, исходя из того, что нам не хватило и опыта в том числе, ну, извините, но клюнули на вот, это, на вот этот брошенный крючок. Но на самом деле мы очень долго говорили о том, что это не этнический конфликт. Это не проблема грузин-абхазов, грузин-осетин. Грузины, осетины и абхазы уже давно переплелись, там очень много семейных уз и так далее, да? И больше вам скажу, огромное количество населения, которое проживало, в том числе этнического, абхазского или осетинского, давно уже выехали оттуда, потому что там невозможно жить. Это реально был и по сегодняшний день остается конфликт российско-грузинский. И, к великому сожалению, когда мы говорили об этом вслух, нас не слышали, пока не произошло то, что произошло в 2008 году. Звонок на самом деле... Самый большой звонок прозвучал в апреле 2008 года в Бухаресте. Еще не было российской агрессии в Грузии. Мы рассчитывали на тот не просто сигналы со стороны НАТО, а реальные шаги по отношению и Грузии к Украине. В той ситуации, если даже у Грузии было предоставить МАП, было сложнее, потому что у нас была территориальная проблема, в Украине этой проблемы не было. Можно было пойти на этот шаг, но в этом случае европейцы допустили роковую ошибку. И эта роковая ошибка вызвала август 2008 года в Грузии агрессию России в Грузии и реально и маленькая коррекция опять по другому вопросу. Не на остальную территорию Грузии дальше российские войска вошли, а вошли российские войска после того, как они провели учение «Кавказ-2008», вторглись на территорию Грузии через Рокский перевал.
Да, конечно, я имел в виду...
И это территория Грузии.
Да. Я имел в виду территорию Грузии, которая не имела автономного статуса, я так
правильно
сказал.
Но, понимаете, дело в том, что принципиально важно то, что каким образом руководство страны должно реагировать, когда силовые структуры, спецслужбы говорят о том, что на территорию страны вошли вооруженные части, техника, живая сила соседнего государства. Поэтому реально были предприняты шаги для того, чтобы восстановить действительно территориальную целостность. Понятно, ну, против
весовой
такой силы,
да, несоизмеримы,
60-тысячная армия, когда заходит, ну, тут уже... Хотя те 5 дней грузинская армия не просто держалась, она практически вышла почти к границе, но затем были брошены... Знаете, что было потом сделано? Показательные удары по окрестностям Тбилиси, по жилым кварталам, по авиационному заводу тбилисскому, который находится в черте города. И это были показательные удары для того, чтобы дать понять, что если вы дальше будете вот, предпринимать какие-то шаги, то Тбилиси получит серьезный удар.
Ну, вы заметите, что с конца 80-х, начала 90-х годов Москва действует совершенно идентично, пытаясь не выпустить бывшие республики Советского Союза из сферы влияния. Да, вот все началось, по большому счету, началось с Карабаха, да, вот с конфликта в Карабахе. Да. Но это, по крайней мере, был конфликт армяно-азербайджанский, можно так сказать, между двумя республиками. Москва тут могла претендовать на роль посредника. А потом уже были прямые такие вещи. Вот Абхазия, Южная Осетия, где Россия играла ведущую роль. Сама по себе, потом Приднестровье, и вот в ситуации с Украиной это вот Крым и Донбасс.
Реально, я не хочу сказать, что ну, мы такие все идеальные. На самом деле доля ответственности и ошибок на грузинской стороне тоже есть в то время руководство страны. Хотя практически, если не говорить о каких-то политические какие-то партии, может быть, высказывали такие идеи, но государственной политики об упразднении автономии на территории Грузии не стояла речь. Потому что у нас есть автономия Аджария, которая по сегодняшний день имеет автономный статус, имеет полномочия в составе Грузии, посмотрите, как она развивается. Вот. Это все было сделано для того, чтобы таким образом удерживать, и вот, смотрите, уже 25 лет прошло после Дня независимости, восстановления государственной независимости Грузии, и мы по сегодняшний день имеем проблему. Мы говорим о том, что мы движемся в сторону Европы. Для нас это цель. Для нас это то место, которое мы должны занять. Мы хотим быть в составе тех координат безопасности, которые называются НАТО. Но стать членами НАТО будет очень сложно, имея проблему территории.
Ну, смотрите, ведь на самом деле в Украине очень многие, когда говорят о возвращении Крыма, о прекращении войны на Донбассе, все рассчитывают на какие-то очень короткие сроки. Но вы это сами назвали, этот конфликт грузинско-российский, он длится даже не 25 лет, а больше, потому что он начался еще в Советском Союзе.
Да.
Грузия еще не была формально независима, она только заявила о своем стремлении к независимости, и вот уже получила сразу такую ответку, да, достаточно, я бы сказал, сильную.
Ну, первое, извините, я не хотел вас перебивать, но просто вы сказали, что в советский, вот абсолютно точно подметили, потому что 89-й год, 9 апреля, еще далеко до развала Советского Союза. Извините за такие слова, но мы, грузины, получили вот тогда от советских вооруженных сил по зубам. За что? За то, что ничего страшного в виде лозунгов не произносилось на митингах, которые были. Горбачев объявил о том, что гласность, независимость и так далее. И люди вышли и сказали, что да, мы хотим восстановить свою независимость. Государственную независимость. Не формально, как это было задекларировано в Конституции, а реальную. И что получили 9 апреля? Я просто не понаслышке это знаю. Я был там, в гуще этих событий, работал тогда в МВД, и людей просто зверски саперными лопатами. То есть, представляете себе, да, через проведя военнослужащих, молодых, безусых ребят, причем, естественно, не грузинской национальности, да, привезли, то есть люди уже почувствовали эти военнослужащие кровь, им не дали оружие, у них были саперные лопаты. Этими саперными лопатами они рубили людей из-за стремления создавать свое...
Я это хорошо помню, но я еще и помню то, что человек, который руководил этой операцией, генерал Родионов, был потом министром обороны демократической России, и все считали, что так оно и должно быть.
Увы, да. Я вам скажу очень... Вот я своими глазами видел, когда на площади, тогда еще Ленина, сейчас площади Свободы, когда эта вся армада была выстроена, и к людям вышел командующий Закавказским военным округом генерал-полковник Родионов. Я буквально в нескольких метрах стоял, и он говорит, люди требуют, чтобы не было, так сказать, тут кровопролития и так далее, и он говорит, разойдитесь, идите на стадион, митингуйте сколько хотите. И потом вот так жестом показывает, так, рукой сзади, за ними было, значит, военные, затем скорая помощь, затем пожарные, машины пожарной команды, потом скорая помощь, и он показывает так, вы это хотите? И реально, то есть план был. Это не то, что спонтанно потом произошло, план был. разогнать, демонстративно наказать, чтобы другим было неповадно.
Ну, можно сказать, что с этого разгона и начались все события, известные в Советском Союзе, потому что фактически с Тбилиси начинался первый съезд народного депутатов СССР, но и с вашего территориального конфликта, возможно, тоже началось понимание того, какой будет политика новой России путинско-медведевской, да, потому что ведь на самом деле это признание независимости, это был выход за флажки такие. До этого времени были самопровозглашенные республики, конфликт, миротворцы СНГ. И все время казалось, что Россия как раз стремится к тому, чтобы поддержать территориальную целостность соседей. Вот можно сказать, что с 2008 года эти иллюзии исчезли.
Знаете, у нас были действительно иллюзии, когда мы были последней республикой, которая стала членом СНГ после распада Советского Союза. Причем это было уже насильно сделано, потому что реально об этом, я думаю, что большинство украинцев не знает, когда в Тбилиси начали свергать Комсохурдия.
Когда первого президента.
Да. Он находился потом в Западной Грузии, когда бежал. Здесь уже новая власть. Потом об этом рассказывали. Царство Небесное, президент Шеварднадзе об этом рассказывал, что в Москве во время переговоров, значит, принесли карту Грузии. Борис Ельцин, президент России, взял карандаш красный и провел такую линию по перевалу, который отделяет Западную и Восточную Грузию, и сказал, ну, хорошо, давайте вот так поделим, там будет Комсохурдия, здесь будете вы. Либо вступайте в СНГ. Вот так вот втянули в СНГ, а в документах СНГ что было написано? Что страны-участники СНГ приложат все силы для того, чтобы решить проблему территориальной целостности тех стран, которые являются странами-участниками. Несмотря на огромное количество принятых резолюций, решений и так далее, ничего не было выполнено. Вот ни одного шага не было сделано, чтобы вернуть 350 тысяч беженцев в свои дома, абсолютно незаконно изгнанных. Начать какой-то процесс диалога, начать процесс восстановления. Ничего. Поэтому, собственно говоря, мы и после того, как разорвали дипломатические отношения, а есть абсолютно точно подметили, иногда думаю так, что дипломатические отношения мы разорвали с Россией после того, как началась война или по итогам войны. Нет, мы разорвали дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость наших территорий. Можно много дискутировать на эту тему, правильно мы сделали, неправильно мы сделали, но не разорвав дипломатические отношения, когда Россия сделала такой шаг, если до этого момента были проблемы в Абхазии и Южной Осетии на этой территории, да, но не было признания со стороны одного из участников этого процесса, после того, как они признали, у нас другого выхода не было. Иначе бы мы тем самым признали бы законность решений России.
Ну, между прочим, вот вы говорите о миротворческих усилиях. Вот здесь тоже в Украине ведь очень любят обсуждать, какие могут быть миротворческие усилия там на Донбассе, да, вот какие могут быть переговорный процесс. Вот он сейчас вот идет в эти минуты, как очередное состояние Минской группы, и там присутствуют представители так называемых ДНР, ЛНР, и понятно, что они ничего не решают, что решает за них все Москва. Но я очень хорошо помню, что как раз перед этой войной грузинско-российской, когда в Абхазии был избран новый президент Сергей Багапш, во многом вопреки желанию Москвы, и он пытался вернуться к переговорному процессу в Тбилиси. По каким-то частным даже моментам. В России вот эти миротворцы делали все возможное, чтобы не было переговоров. Это вот их была основная идея, чтобы помешать людям, которые там контролировали территорию Абхазии, которые считали себя руководством республики, проводить хоть какие-то переговоры с грузинским руководством.
Вы знаете, Виталий, вот я сейчас, вот вы сказали, вспомнили Багапша. Я помню 2001 год, в Ялте мы проводили встречу грузин и абхазов. И был Багапш. Я, может быть, так... такой личный такой короткий разговор, но выношу, но тем не менее, я вот задал вопрос, а что дальше? И знаете, он как лидер абхазской нации сказал, я не знаю, что дальше, я не знаю, куда дальше вести. И это мне просто запечатлелось. Знаете, вот 2005 году, в конце 2005 года, Ведь Южная Осетия, автономная республика, когда после конфликта 90-х годов, получилось, что часть территории контролировала центральная власть. Вот как сейчас, например, часть Донбасса и часть Луганской области. А другая часть так называемыми сепаратистами, на самом деле центральные, так сказать, российскими военными. Так вот, на той территории, которая контролировалась грузинской центральной властью, президенту Саакашвили удалось убедить бывшего полевого командира Дмитрия Санакоева, который был министром обороны там и министром внутренних дел, чтобы он возглавил временную администрацию Южной Осетии на той территории, которую мы контролировали. Он возглавил, и там началось строительство. То есть реально, вот если вам представить, вот это буквально как соседняя комната, они же реально видят, это же Южная Осетия, это очень маленькая территория, прямо в сердце Грузии. И вот когда с этой стороны дороги начали строиться, больницы, школы там, и так далее, газификация, 24 часа свет, электричество, а с другой стороны ничего не делается, выделяются деньги, они разворовываются, не доходя до Южной Осетии. И я думаю, что одной из причин, которая вызвала войну, было и это тоже. Потому что когда пришли уже с войной, вот эта вот восстановленная эта территория, она просто сметена с лица земли. Она, ее просто разровняли, там ничего нет сейчас.
Ну, вы, кстати, опровергаете мысли тех, кто говорит, вы знаете, давайте построим цветущую Украину, и тогда Крым с Донбассом сами к нам потянутся. Потому что чем успешнее будет Украина, тем больше будет желания с ней воевать.
Нет, не совсем так. Потому что вот, скажем, вся территория, которая примыкает к Абхазии, там сделано совершенно вот в таком месте, где ну, там болото было, и теперь стоят пятизвездочные отели. И реально они в бинокль могут видеть, как может развиваться этот черноморский, так сказать, курорт. Ну, понятно, что я тоже отстаиваю эту идею, что нужно сделать, извините, вот цветущий край вот на всей остальной территории, особенно на той территории, которая сейчас контролируется центральной властью, там, Луганской и Донецкой области, и это будет, это все не для россиян же, это для жителей, которые остались на той оккупированной территории, чтобы они понимали.
Вот я А что они могут сделать? Ну, что могли сделать те же там жители Абхазии и Южной Осетии? Или хотя бы, знаете, тоже мигрельское население Абхазии, которому вы не помочь не можете, не изменить
свою среду. А вы знаете, что огромное количество абхазов или жители, которые там живут, на территории Абхазии или Южной Осетии, ездят в Грузию лечиться?
Да, конечно, знаю. Да.
В этих госпиталях, современных госпиталях, получают медицинское обслуживание. И мы стараемся, чтобы это наши граждане, мы считаем, и мы заботимся о них. Я понимаю, насколько там это такая деликатная ситуация. Вы сказали, все рассчитывают на скорое решение этой проблемы. Я тоже очень хочу, чтобы эта проблема была скоро решена, хотя я думаю, что без совместных усилий одна Украина эту проблему не решит. Когда мы говорим о миротворцах, миротворцы, которые были в Абхазии, в Южной Осетии, так называемые, вроде они назывались СНГ, но там ни одного представителя из другой республики, стран, участник СНГ не было. Это были типично российские войска. Когда речь идет об миротворцах ООН, если это возможно решить, что Совет Безопасности
это проголосует... Да, это не должны быть, очевидно, российские военнослужащие.
Россия участник конфликта. А что, ни у кого не возникает вопрос, откуда у так называемых сепаратистов 700 танков? Откуда у них появились?
Понятно, откуда. Но это, кстати говоря, опять-таки то, что нам здесь, вот, когда мы говорим о Крыме, Донбассе, тут невозможно не учитывать грузинский опыт, потому что в нем вот как в зеркале отразилось все это украинское будущее. Тоже надо правду говорить, что вот то, что мы видели в Грузии, то, что вот закончилось в 2008 году таким вот всплеском агрессии, это перед этим нужно было за этим наблюдать и понимать, как это может все организовываться и как это может все идти. Заканчиваю.
Да.
И благодарю вас. У нас в эфире сегодня был бывший посол Грузии в Украине, президент Ассоциации энергопотребительщиков Украины Григорий Катамадзе. Спасибо, Григорий Шалович.
Спасибо.
А эфир этот в радио Кремляри провел для нас Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 18:10 в программе «Крымский рамезан». Александр Литковский, Александр Голубов обсудят главные события уходящей недели в Крыму. До скорого.